Давайте прочитаем. Эцель коль гуф ницав роэ ואינו נראה הגורל, ומשקף בעינו. כמו מפיסטופל שקט שבע ורבה ממוחין שהיו ליינו. על כמה וכמה שולחנות בכותב, יש סעודת השלמה לזכרים ונקבות. הלבבות רחוקים בדופקם לאוזן, ככל אורלוגין הסגורים בתיבות. מצפים למנגן הגדול שיבוא, וינגן על כליו נגינת השכבה, לאלפי רבבה, לאלפי רבבה. Я думаю, что стоит обратить внимание, во-первых, например, на то, что стихотворение как бы начинается посередине, то есть три точки предшествуют самому тексту. Как будто бы поэт разговаривал с нами прежде, говорил, остановился, но продолжает свою речь. А мы как бы должны помнить о том, о чем она вообще идет. Это частичное, частичная зарисовка. Ведь у Гринберга очень много таких образов. И в этом стихотворении этот образ тоже присутствует в первой строфе. Из трех. Здесь вообще, мы вернемся еще к этому, в этом коротком стихотворении почти каждая строфа самостоятельна. Есть скрытая связь между ними, но она непроста. А первая из трех строф еще более самостоятельна. Она как бы только заканчивает какую-то прежнюю зарисовку, и впоследствии мы можем только относиться к этому образу, к этой зарисовке. А она сама по себе не продолжается. Две последние строфы, вторая и третья, есть более открытая связь между ними, но тоже непростая. И тоже каждый из них есть образ сам по себе. Все уже услышали, как Гринберг здесь, в нашем стихотворении, обращается к образу Мефистофеля. И это очень, очень интересная трактовка Мефистофеля. Во-первых, надо сказать, что Мефистофель притягивал Урицу и Гринберга. Не только его, естественно, да, с тех пор, как он появился вообще в мифологии христианской, а в частности у Гёте. Но, например, тот журнал, который он был инициатором его и главным редактором, один из его журналов так и назывался «Мефисто», «Мефистофель». Это было в Варшаве в начале 20-х годов. Журнал на идиш, между прочим. Вот этот образ очень могущественного обольстителя, который представляет собой потустороннее, необыкновенное, который представляет собой смерть, но не смерть в том смысле, что это прекращение всего, а все-таки какая-то суть. Мы в прошлом стихотворении видели, что у смерти есть свое естество, есть своя сущность, есть своя мощь. И в европейской литературе Мефистофель, как никто, именно эту сущность и представляет. И она очень непростая. В ней есть как бы и обольстительность, и веселье, и беспечность. Очень многое то, что обычно люди связывают с жизнью. С веселой жизнью, со счастливой жизнью. Но, что присутствует очень сильно, конечно, у Гёте, при всей этой кажущейся легкости и этом фонтане чувств все время есть какая-то тяжесть, темнота, которая вот-вот, то есть тот подвох, который подтолкнет вот этого счастливого, веселого человека в бездну. И это притягивает, это магнит. Это своего рода гипноз. Вот что там в этой бездне? Вот в этой как бы бесконечной свободе, но в то же самое время уже не жизни. Вот это соединение, оно за пределами обыкновенного существования, светлого, определенного, простого. И Гринберг видит в течение долгих десятков лет в своей личной жизни, в жизни других людей, в жизни человечества вообще постоянное присутствие и очень значительное присутствие вот этого начала. Оно придает свою глубину, но и свой ужас существованию экзистенции. Это вот та грань, которую обычно мы не видим, но она все время присутствует. Она, с одной стороны, дает вот этот адреналин, который как бы притягивает человека к тем невидимым авантюрам в жизни, к безрассудным решениям, какой-то как бы беспочвенной надежде. А с другой стороны, действительно является постоянно ужасной опасностью полного исчезновения. Вот в этом смысле сейчас я слово за словом переведу. Вот в этом смысле Мефистофель здесь и есть. И в этих стихах, вот в этом цикле, в котором вообще смерть намного более мощна, чем жизнь, Мефистофель тоже мощнее, сильнее, чем светлое знание. Что является светлое знание для него? Тут очень интересная, по-моему, трактовка. Философская, глубокая, очень интересная трактовка вот этого светлого знания для Мефистофеля. Давайте переведем это. Эцель кол гуф ницав роэ веэйно. И здесь интересно, несмотря на то, что это одна идиома, Урицви пресекает ее посередине. Надо было сказать «роэ вейно нирэ». Вот это идиома. «Роэ вейно нирэ». Но он пресекает и подчеркивает последнее слово «ве-эйно». «Эйно» — это «не», «не существующий» и вообще «ве-эйно». А потом только «нир-э». «Эцель коль гуф ницавро э ве-эйно нир-э». «Гагораль умишкаф ве-эйно». У каждого тела стоит видящим и невидимым рог. В глазу его лорнет. Да. Это первые две строчки. Можно продолжать? Кемо Мефистофель, Шакет, Савея, Вераве, Мимохин, Шехаю, Леейно. Как Мефистофель, тих, сыт и... Надо здесь было бы сказать «напит», то есть он не только насытился, но и напился. А я для себя перевел «и упитан», потому что есть здесь «пить», «упитан», но...
Это «упитый».
«Упитый», ну это уж, я не знаю, как это по-русски «упитый».
Это пьяный, но кто-то
бодрит. Но это не пьяный, это не пьяный. Это тот, который... То есть я думаю, что можно сказать «тих», сыт и упитан.
Напоен.
Напоен. Ну, напоен — это как будто кто-то другой его напоил. А тут он сам напился достаточно. Раве. Я знаю, что это совсем другое. Знаю прекрасно. Ну, в этом нет сомнения. Поэтому я и рассказываю вам, что я для себя так перевел. Вот. Раве. Вообще и на иврите это не просто. Это не так уж... Нет, нет, что вы, ни в коем случае, ни в коем случае. Лирвая – это напиться водой, не напиться вином, напиться досыта, да? До полноты. То есть, когда, ну, скажем, в химических реакциях, да, утолившей жажды, в химических реакциях – это когда какой-то химический, он полностью впитал в себя все, что он может. Да? Песок полностью впитал в себя воду, допустим, он раве или равуй, равуй, лирвот. Все, больше не нужно, да, это как человек, который сыт, все, не надо больше.
Ты будешь напитан.
Да. Так что... Но не в это проблема перевода. А сейчас проблема намного более тяжелая. Мимохин шехаюлейно. Я сначала переведу вам, как бы это ни было проблематично и физиологически. Мохин на арамейском языке, который очень близок к ивриту, это от слова моах. То есть он... сыт мозгами этого тела, да, казалось бы, которые стали для него вином. Мозг стал для него вином. Ну, физиологически иногда вы знаете, когда люди, которые едят мясо, которые варят кости мозговые, они иногда высасывают из кости мозг. Но это только физиологически. Я хочу здесь... И я думаю, что не это он имел в виду, хотя в какой-то мере это тоже присутствует. Рог питается человеческим телом. Мефистофель питается не телом, а чем? Душой. А что значит душа? Сознание. Вот тут философское. Мухин на арамейском языке каббалы это сознание, познание. Есть на арамейском языке в книге Зоар и в других книгах каббалы мухин де гадлут, то есть великое знание, познание многого и высокого, или мухин де катнут, то есть мелкое познание мира, человека, души, чего бы то ни было. Да? Есть величие, есть мелочность в этом отношении. Для Мефистофеля все те светлые познания, все то сознание, которое является продуктом, накапливаемым человеком в течение жизни. Все, что приходит к нему болью, радостью, все это вино для Мефистофеля. Вот это и есть душа, это и есть личность. Чего хочет Мефистофель? Вот давайте вспомним Фауста. Зачем ему и нужен именно Фауст? Он уже преклонного возраста, он ему и нужен. А? В этом отношении, потому что он пропитан знаниями. Он столь много понял, прочитал. Сейчас Мефистофель говорит, и переживи это тоже. Не только будь академическим ученым, а прочитавшим книги. Ты можешь это и пережить, и посмотрим, как это на тебя подействует. Как твои светлые познания смогут определить твою жизнь, значение ее. Вот это и есть душа. И именно это Мефистофель у нас. То есть, «Амухин шагаюли ейно» вот тем настоявшимся, окрепшим вином, не виноградным соком, который только бродит, а вот именно тем напитком, который... Чем старше, тем вкусней. Чем старше, тем сильней. И Мефистофель ждет. Ждет. Какое страшное, ужасное, экзистенциальное открытие. Даже человек, убеленный сединами, многого достигший, приводит ли его это к жизни, в конце концов? Нет. Он является наилучшим, наивыдержанным вином для Мефистофеля, который поджидает тихо, без нервов, не суетясь, тихий, сытый, напившийся уже, не в смысле пьяный. Он никогда не пьян. Человек бывает пьяный, Мефистофель никогда не пьян. Но он упивается своим положением того, кто в конце концов получает все. Все, что бы человек ни делал, как бы он ни жил, он будет вином для Мефистофеля. Вот эта душа, в конце концов, что же в нем, в человеке-то? Он говорит, у каждого тела стоит видящий, но невидимый, то есть в шапке невидимки такой. Мефистофель. У каждого, то есть он ждет, пока тело одряхлеет, и он возьмет его содержание. Тело — это сосуд, А душа – это вино, которое в сосуде. Кому нужен глиняный сосуд старый? Он сам разобьется, но ожидает тот, который выпьет его вино. Вот это первый образ. Это именно после троеточия, после того, как Гринберг как бы резюмирует для себя всю жизнь. Я повторяю, ему 30 лет только, когда он пишет эти книги. Но в 30 лет он ощущал себя очень пожилым и зрелым человеком. Наверное. Я не знаю, проходит ли совсем, но да, возможно, возможно. Хотя, и надо вам сказать, что его поэзия 70 и там с чем-то лет, она тоже не очень веселая.
А это каждый переводчик, каждый поэт по-своему.
Познаниями, ставшими ему вином. Я так для себя перевел. То есть не мозгами, ставшие ему вином, а познаниями. Но это познание, которое, конечно, и переживание, и все, что душой. Хотя он пишет мухин, но это очень интересно. Именно мухин. Не нефеш или нешама. Да? Потому что нефеш, нешама это изначально есть. А мухин это то, что человек накапливает. То есть то, что отстаивается. Это очень интересно. Дальше. Совсем иной образ. Он не иной по тематике своей, а иной по... То есть это та же атмосфера. Алкама вехама шулханот бакотев. На нескольких столах, на полюсе. На каком полюсе? Имеется в виду то слово, которая является ключевым в этой книжке. Ведь книжка называется «Анакреон Алкотев Гаицавон». «Анакреон на полюсе скорби» или «грусти». Вот на этом полюсе. То есть полюс – это конец чего-то, да?
Высшее
или конечное.
Крайняя.
Вот именно, крайняя точка. А крайняя точка жизни – это нам известно. Алкама вехама шулханот бакотев. Еш сеудат ашлама лизахарим ункейвот. Есть трапеза, между прочим, в одном из стихотворений уже было сеудат ашлама, если вы помните, в каком это раз, два, в третьем, по-моему. Нет, извините. Сейчас я вам скажу точно. Первое, второе. Да, третье. В третьем стихотворении уже это уже было сеудат ашлама. Ашлама, мы говорили об этом, тоже не просто перевести. То есть, я для себя, то есть, совершенно словесно перевел трапеза соглашения. То есть, когда человек соглашается со своей судьбой. Или, то есть, вот то, что произошло, произошло, ничего не поделаешь. Это сеудат ашлама. Естественно, идет речь о трапезе после похорон. Когда все собираются у стола и поминают, да, поминки. Но дело здесь не самое главное в том, что поминают, а в том состоянии души. Состояние души в том, что все, мы уже согласились, мы уже поняли, что не возвратить. И поэтому мы продолжаем жить вот в таком ключе. Так вот, на этих нескольких столах на полюсе есть трапеза соглашения. Согласие, может быть, но вновь надо будет найти что-то более подходящее, потому что это только согласие с судьбой, а не между людьми.
Принятие.
Принятие, да, может быть, принятие, да, то, что принимаем свое, да.
Да. Да. Корень для ашлим, это...
Ой, этот корень, он многообразный, да, для ашлим меня. Например, да? То есть 9 евреев, я 10-й, я присоединяюсь и дополняю. Легашлим это дополнить, а?
Дополняю.
Так? Если ашлим им маца, если ашлим эт, если ашлим им, им это принимаю, да, соглашаюсь. О, я... Принимаю вот то, что есть, да?
И шлампы.
Да, и так далее. Но есть еще несколько разных возможных значений. И они действительно идут из одного корня. Шалем. Шалем это совершенство, шлеймут, завершение. Легашлим это авода, завершить работу, завершить какое-то дело.
То есть можно ли воспринять, я именно хотел сказать, как да. завершающее? Ну, в простом значении, не у Гринберга.
Она, конечно, завершающая, но мне кажется, что...
Это понятно.
Значение того, что мы принимаем. То есть это... Да, и вот и все.
Я не пытаюсь дискутировать. Но вот в каком-то обыденном языке, что называется, в разговорном, вы говорите, есть такое понятие?
Завершающее – нет.
Саудат Ашнамон –
нет,
да?
Нет.
То есть
нет,
это его нет. неологизм?
Между прочим, да. Да, да. Это его неологизм. Так вот, это трапеза соглашения лизхарим веленкивот. Сейчас скажем так. Трапеза соглашения поминки. Поминки по ком? Лизхарим веленкивот. Это по самкам и самцам. Или самцам и самкам. Это и те, которые уже умерли, и те, которые сейчас едят, они тоже в этом самом низком, простом значении своем, самцы и самки, чем они занимаются? Утолением естественного телесного голода. То есть... Вы понимаете, Гринберг здесь, Гринберг очень-очень здесь, как сказать, грубый это не самое даже главное. Он относится к себе и к человеческому существу
физиологически.
И физиологически также. То есть в этом присутствует жестокость. Вы знаете, он говорит, да, вот сейчас вы провожали, плакали. А вы разве не почувствовали голода или жажды? Вам это неприятно. Но тем не менее, вы есть плоть, самцы и самки. Не только, он не говорит, что вы только это есть, ни в коем случае. Но это присутствует. И это то, что возвращает вас из этого мистического, мефистофельского понятия к обыкновенной жизни. И в конце концов, вот это соглашение, согласие, принятие смерти, оно тоже, к сожалению, как в животном мире. Кто умирает там? Самцы и самки. А кто продолжает? Самцы и самки. Вот это начало присутствует. Да, это жестоко сказать. Это, конечно, грубо тоже.
Ну, в 30 лет запросто.
Ну, я думаю, что всегда он так, не, был такого мнения. Я думаю, что и 85 он был такого же. И он не дожил до 85. 84 года. Он был тоже такого же мнения. Был такого же мнения.
Только что он говорил о вине души.
Да. И он возвращается к плотской жизни. К плотскому началу. Он ни в коем случае не говорит, что только это есть. Но это есть. И оно, это начало, делает людей принимающими. Иначе сам по себе феномен смерти был бы столь ужасен, что не могли бы пройти через него, перейти, переступить. Как же его принять? Как же? Почему? Потому что есть в нас вот это животное плотское начало. Вот так. И поэтому он здесь действительно, он это говорит, лизхариму линкей вот, самцами самками. И он сейчас и дает еще очень интересный образ. Внутренний. Галевавот рехоким бедовкам лаоза. Сердца далеки в стуке своем до уха. То есть сердце-то стучит. А сердце, конечно, это то более чувствительное. Но ухо не слышит. Это слишком далеко. Вот это физиологическое расстояние между сердцем и ухом, оно представляет собой то расстояние между душой и плотью. Сердце бьется, сердце болит, а ухо не слышит. И он говорит бедовкам, в стуке своем, как бы сердце стучится, стучится, но не может достучаться. Кеколь орлогиним гасгурим батейвот. Как звук часов, закрытых в ящике.
Стук или звук?
Звук. И тут надо сказать, что он пользуется очень знаменитым стихом из песни песни. Кол доди дофек. Голос или звук, конечно, голоса возлюбленного моего стучится. Кол доди дофек. Это очень интересно, как в песне песни. Конечно, он рукой стучал в дверь, но воззывал, и это самое главное. Потому что рука-то стучит, стучит. Кол до дидофек. Голос возлюбленного моего стучится. Питхили, открой мне. Раяти танати. Возлюбленная моя. Жена моя.
Вот слово орлогин.
Орлогин это... уже почти не используемые слово для таких навесных часов.
Лорлож, они так и называются.
Да. Это идет из древнефранцузского языка тысячелетней давности, то есть того франкского языка, надо сказать. Да. И это обычно орлогин. На сегодня, даже сегодня иногда называют вот такими навесными часами, настенными, с маятником. Да? Которые бьют.
Ходики,
с маятником, да, как хотите.
Ходики это маленькие.
Маленькие, большие, как хотите. Орлогин вот это такого рода час. Хотя это не обязательно. Конечно, могут быть, можно сказать, и на обыкновенные наручные часы тоже орлогин. Можно сказать. Но когда-то, ведь не было маленьких часов, были большие. Например...
Что имеется в виду ящики? Это футляр этих часов или просто вот эти часы?
Футляр часов.
Еще не вынули из ящика.
Футляр часов.
Стоят в углу.
Но они еще, если их еще поместить еще в какой-то ящик. То есть, чем...
Это не часть...
По-русски как раз говорят, положи в далекий ящик. Да? Это чем дальше ящик.
То есть это не футляр, а...
Ну,
это...
наверное, тоже. Но если открыть футляр, они еще больше звонят. Так или нет? Да? Например, Раби Хай Моше Луцато, знаменитый и великий еврейский автор, который был и поэтом, и драматургом, между прочим, хотя его драматические произведения никогда не ставились, и великий мистик 18 века. Он обращается к образу орлогин часов, когда он говорит о божественном плане для Вселенной. И он говорит, человек увиден только циферблат. Там стрелка уходит, уходит, уходит и отдаляется, отдаляется, отдаляется. В конце концов, она приходит в ту же самую точку. После, и в этом он выражает свое понимание времени, истории. История тоже возвращается к своему первоначальному плану, к своей первоначальной идее. Но он говорит, самое главное, чего мы не видим механизма. То есть человек видит циферблат, но не знает механизм. А механизмы часов участвуют, вот именно таких часов, механических, участвуют два самых знаменитых патента 16-18 века. Это пружинка, которая может ее растягивать, да, или ключиком, или чем-то, она потенциальную энергию может. И зубчатое колесико, которое может вертеть другие колесики. Это очень интересно. И вот этими двумя патентами были построены часы, механические часы, механические роботы первые. В 17, 18, 19 веке. И все было на этом, построено на этих принципах. Так что это было настолько интересно, что Рамхаль берет это за образ истории. Да, я только хотел сказать, что он, например, пользуется именно этим словом, орлогин. Так вот. Сердца далеки от уха, хотя все время стучатся, как часы. А часы, конечно, напоминают нам о том, стучатся часы. Напоминают нам о том, что жизнь проходит, как сердце. А мы не слышим. Почему мы не слышим? Почему мы не слышим? Потому что плотское начало в нас сильнее. И мы возвращаемся к нашей трапезе. И не хотим услышать. Третья строфа. Мецапим ламнагена гадольше яво. Ожидают великого музыканта или великого маэстро, чтобы пришел. Можно сказать, ожидает прихода великого
маэстро. Винаген ал кейлав негина ташкава. И играл бы на инструментах своих мелодию упокоя. Или, что имел в виду, я думаю, Гринберг, реквием. Одна из великих мелодий западной классической музыки.
Ну, вообще это колыбельная.
Нет.
Он не имел в виду колыбельную.
Нет.
Ташкава – это уложить.
Ну, это уложить в последний раз. Это не.
Это мы знаем из предыдущего.
Колыбельная на иврите – это только Шир Эрес. Не Ашкава, ни в коем случае, не дай Бог. Только Шир Эрес.